Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и, как всегда, по воскресеньям мы говорим о христианине и обществе, о пути христианина в этом обществе, о взаимодействии христианина и общества. И сегодня у нас в гостях замечательный писатель, журналист, богослов Дарья Сивашенкова. Дарья закончила факультет журналистики МГУ, училась в Библейско-богословском институте и Российском православном университете, работала в газетах «Коммерсант», «Аргументы и факты», «Интерфакс» и была редактором отдела религии портала «Правда.ру». И сегодня для нас, для меня лично этот разговор особенно важен, потому что я готовилась, я честно читала книгу Дарьи под названием «Вот Иуда, предающий меня», и поражалась огромному количеству личного опыта в этой книге, о чем мы сегодня, я надеюсь, обязательно поговорим. Но прежде чем задать вопросы по книге, о духовном опыте, о пути христианки в обществе, хочется задать самый главный, прямой, первый и логичный вопрос. Дарья, как вы стали христианкой?
Ну, для начала добрый вечер.
Добрый вечер.
Я очень рада сидеть здесь с вами.
Я отчасти забыла поздороваться.
Разговаривать обо всем об этом. Вы задали вопрос прямо в лоб, самый настоящий, самый, можно сказать, главный вопрос жизни. Почему христианка? Как я стала христианкой? И если я начну сейчас на него отвечать подробно, я боюсь, что мы так на нем остановимся. Поэтому, с вашего позволения, я достаточно кратко о нем скажу. Тем более, мы потом все равно будем к этому возвращаться, потому что это непосредственно связано с моей книгой. Христианкой я стала в 15 лет, и это произошло достаточно неожиданно, можно даже сказать, каким-то чудесным образом. Мне было 15, и я была абсолютно равнодушна, если честно, ко всем к этим вопросам. Но так случилось, что мне попался на кассете кусочек записи рок-оперы «Иисус Христос. Суперзвезда». И когда я посмотрела этот кусочек, не то чтобы он произвел на меня сильное впечатление, но мне захотелось посмотреть, что там в первоисточнике. И я села читать Евангелие, открыла в самый конец уже «Страстные дни и часы». И вот тут произошло...
Интересный выбор.
Да. И когда я читала в «Страстную неделю», «Тайная вечеря», «Гефсиманский сад», а потом дошла до момента самоубийства Иуды. И вот когда я читала строчки про то, как он пришел к первосвященникам каяться в своем грехе, сказал, согрешил я, предав кровь неповинную, и когда я прочитала про его самоубийство, меня вдруг накрыла волна такого огромного, страшного, нечеловеческого горя, точнее, человеческого, но какого-то очень взрослого, совсем не для 15-летней девочки, которая была, в общем-то, совершенно таким цветочком, не знающим жизни, какого-то черного, предсмертного, предсуицидального отчаяния. Это было настолько глубоко, это было настолько реально, это было настолько вот правдиво, что в этот момент я просто поняла, что все, что я читаю, это абсолютная правда. Не может вот это все просто быть плодом какой-то фантазии, тем более, что я не фантазировала. Я просто, меня как будто швырнули, как щенка, в океан. И я в нем захлебывалась, тонула, я просто не знала, что делать с этим горем, с чужим горем, что делать с этой бедой. И тогда я впервые взмолилась Богу: «Господи, помилуй». И это была моя первая молитва, помилуй его, конечно же. Это была моя первая молитва, и это была вот точка входа, самое начало моего христианства, это то, с чего все началось.
Через Иуду, получается.
Через Иуду, да. Именно его раскаяние, именно его даже самоубийство стали для меня такими воротами вот в христианство. Можно, если говорить совсем откровенно, веревка, на которой он повесился, привязала меня к кресту, и это уже, наверное, навсегда. Надеюсь, что навсегда. И теперь... Там, мы дальше, наверное, поговорим об этом, но просто забегая скажу заранее, что сейчас, когда я, например, слышу, что там в его истории нет Христа, что там совершенно нет Бога, что его самоубийство – это что-то совершенно обезбоженное, я удивляюсь и пожимаю плечами, потому что именно на дне этого отчаяния я и встретила Христа.
Ну, совершенно удивительно и нестандартно, да? Нестандартный приход к храму и к Богу через Иуду. через самую, наверное, главную трагедию среди вот учеников Господа, которая случилась вот с ним. И получается, что об этом у нас вообще не принято говорить. Мы не говорим об этом. Мы боимся этой темы. И вы так сразу с захода, сразу с порога начинаете очень смело и откровенно рассказывать об этом. То есть это какой-то глубокий личный опыт. Ну, Дарья, 15 лет. 15 лет. Это же очень больно пережить такое сразу.
Да. Мне кажется... Мне вообще кажется, что некоторые вещи в Евангелии написаны именно для такого возраста, потому что именно в таком возрасте тебе особенно остро и больно пронзают такие вещи, тебе особенно жалко, тебе особенно горько за людей. И именно вот не зря, конечно, ты были 15 лет, и не зря это было, не зря именно такая была точка входа.
И а радость какая-то за этим пришла,
конечно,
в итоге?
Конечно. Ну, неужели бы вот я уже 25 лет исключительно плакала бы? Конечно, потому что все не закончилось просто молитвой. Я почувствовала ответ, я услышала ответ, я увидела, если можно так выразиться, этот ответ, когда в ответ на вот эту вот отчаянную, совершенно еще не... просьбу еще девочки, которая вообще ничего не понимает, которая Христа разве что по имени знает и больше не знает о нем ничего, вдруг, фигурально выражаясь, распахивается небо, и я ощущаю присутствие такой милости и такой любви, и такого невероятного прощения, что это в одну секунду той ночью с 15 на 16 сентября 96 года вот она навсегда осталась в моем сердце. Вот этот момент, когда я поняла, как он нас любит, как он нас милует и как он нас прощает.
Ну, будь неверующим, но верующим.
Да.
Окружающие, близкие заметили вашу перемену?
Не то слово. На другой день я пришла в школу. Да, я тогда еще банально ходила в школу, это был 10 класс.
Само собой, да.
Как куда мне было деваться? И я захожу с ощущением, что я иду не по земле, а по небу. Я очень хорошо просто, я прошло действительно 25 лет, но я очень хорошо помню эти первые дни и первые часы. И я захожу в класс, и ребята на меня смотрят и говорят: «Даша, что случилось? Ты совсем другая, ты как будто совсем другая». А все действительно случилось, моя история стала больше на 2000 лет. В моей жизни появилось 13 новых любимых людей. Потому что я, естественно, я моментально полюбила всех 12 апостолов. Они стали для меня как братья с этого дня. Они стали чем-то таким настолько близким, чем-то таким настолько родным, что не могу передать. Ну и про Христа, конечно. Я долго это прятала, я долго об этом не говорила. Вот говорят, что неофиты очень любят рассказывать, очень любят делиться. Я довольно долго, месяцы... может быть, даже год не могла рта раскрыть на эту тему, начиная удушливо краснеть и стесняться.
Это нельзя было назвать каким-то, ну, подростковым психическим эмоциональным потрясением, когда уже подключились какие-то просто физические ресурсы и придали этому особую яркость?
Я думаю, что, конечно,
вполне
потому,
возможно, да.
Разумеется, мы же состоим не только из души, но и из тела тоже. Тут все сыграло свою роль, подтолкнув меня на этот путь. И я думаю, что это вполне промыслительно.
Ну вот сейчас, когда прошло много лет, и вы взрослый, осознанный человек, оборачиваясь назад, вы можете как-то взглянуть на это, ну, с более такой житейской точки зрения? Почему именно вот так вот ярко произошло? Вот Савл, Савл, почему ты гонишь меня, и за одну секунду вы становитесь верующим человеком? Почему это происходит?
Потому что это что-то...
В вашем случае это, конечно, не Савл, в вашем случае это Иуда, но вот... Параллель ясна за одну секунду, за одну минуту.
Мне кажется, что когда Христос тебя касается, а мне все-таки верится, я надеюсь, что это было настоящее касание, ты не можешь остаться прежним, ты не можешь ему не откликнуться, если это по-настоящему касание. Это больше тебя, это сильнее тебя, это то, что настолько тебе родный, настолько тебе дорого, сколько лет бы тебе не было. То даже сейчас я вспоминаю все это, ощущаю себя снова той 15-летней. Вот нет такой какой-то усталости от этой истории, нет такого уже снисходительного взрослого к ней отношения, нет, я как будто снова возвращаюсь в то время, я как будто снова 15, и я как будто снова чувствую всю настоящесть того, что там произошло.
Но, тем не менее, в церковь вы пришли через 7 лет.
ну, скажем так, не мудрено. Представьте себе ситуацию. Подросток, 15-летний. Подростки у нас чем характерны, помимо прочего? Максимализмом. Вот. С чего все началось? С кого все началось? Кто стал первой любовью? Иуда. Что у нас церковь говорит про Иуду? Ну, как мы все знаем, ничего хорошего. И 25 лет назад она тоже не говорила про него ничего хорошего. И естественно, что когда тебя пронзает такая любовь, а тут ты встречаешь такое отношение к этой своей любви, то в 15 лет, естественно, бросаться на защиту того, кого ты любишь, в 15 лет, естественно, встать, что называется, спина к спине против всего мира, и уж, конечно, не ходить туда, где твою любовь поливают самой черной краской. Потому что осмыслять то, что случилось с Иудой, осмыслять его предательство, осмыслять то, что вообще там произошло, на это у меня ушло очень много лет. К слову сказать, например, вы не удивляйтесь, но вообще, в принципе, про то, что он Христа предал, я подумала лет через 15 после того, как я обратилась. А первые 15 лет для меня Иуда был символом именно раскаяния самого глубокого, самого искреннего. А то, зачем он вообще это сотворил, я очень долго об этом не думала. И вот, конечно, идти в церковь, где человек, из-за которого ты пришла к Богу, поливает самой черной краской, ну, было невозможно.
Тем не менее, вы туда пришли.
Через 7 лет, потому что вот эти 7 лет, они были наполнены поиском, они были наполнены нащупыванием какого-то своего пути, чтением, молитвами. Правда, по большей части это было чтение именно Писания. Я очень мало опиралась на чужой опыт, именно потому что везде я видела, ну, опять же, юношеский максимализм, я везде видела что-то, каких-то своих противников, ну, понятное дело, что практически все наши авторитеты про Иуду пишут плохо, и тогда с этим мне было очень сложно смириться. Ну вот, и прошло 7 лет. За эти 7 лет я много читала Писание, много думала, как в анекдоте прямо. Вот, и в какой-то момент я поняла, что даже, может быть, не столько поняла, сколько ко мне это пришло, осознание, что нельзя не причащаться. Что вот это очень важно, что это действительно невероятно важно, и без этого больше жить нельзя. И когда я просто стала, что называется, сравнивать то, к чему за эти годы пришла я, с вероучениями церквей, потому что для меня тогда православие не было чем-то таким однозначным выбором. Конечно, вот православие, вот католицизм, вот протестантизм, пожалуйста, думала я, куда выпадаться. Но когда я стала сравнивать то, к чему пришла я, с тем, что у нас есть в вероучениях церкви, я поняла, что моя точка зрения практически на 100% везде совпадает с православным вероучением. То есть куда же еще было идти?
Дарья, ну смотрите, сложно, наверное, не согласиться с тем, что вообще вот ваш путь – это путь не для всех. Он какой-то совершенно особенный. И я ни разу, там, будучи в церкви там, 30 лет, не встречала человека, который ну, пришел к вере через историю ученика, через самую трагичную историю ученика Господа. Да? И здесь наверняка какой-то из наших радиослушателей может сказать о том, что ну хорошо, ну вот перешла вот она, наша гостья, вот через это, через вот этот трагический путь, через вот эту вот страшную для новозаветную историю, и пришла, ну и ладно. Ну, как бы надо, вот, может быть, немножко это отодвинуть, оставить это Богу на рассмотрение и, в общем-то, идти дальше, изучать Евангелие дальше, без вот этого вот трагизма, без вот этого вот всего, всей вот этой непостижимой глубины, наверное, для большей части воцерковлённых христиан. Да и не воцерковлённых тоже. И вы не выбираете этого пути, вы, в общем-то, продолжаете держаться намеченного курса, о чем мы сейчас обязательно поговорим.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Уважаемые радиослушатели, у нас в гостях Дарья Севашенкова, писатель, журналист, блогер. Мы говорим о пути Дарьи к христианству, к вере, к церкви. И сегодняшняя наша тема – христианин и общество. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы продолжаем наш разговор. Дарья, все-таки я вернусь к этому вопросу, так как мы сейчас говорим о вашей книге «От Иуда, предающий меня», и о вашем приходе к вере через историю Иуды. Наверное, все-таки Очень хочется понять, почему вы заострили свое внимание на столько лет на этой истории. То есть вы не просто прожили ее глубоко, год, два, пять лет, вы практически, да не практически, а жизнь посвятили этой теме и посвящаете ее по сей день.
Это правда.
То есть этим же надо жить, недостаточно книг прочитать про это.
Наверное, тут дело в том, что первую любовь невозможно оставить.
Поразительно.
По-настоящему, если она тебя пронзает, их и оставить невозможно. Понимаете, ведь Иуда для меня стал кем-то вроде крестного отца. Я, собственно говоря, так его воспринимаю. И крестный отец – брат во Христе. Невозможно, пережив настолько по-настоящему то, что с ним случилось, просто потом отодвинуть это в сторону и идти дальше каким-то своим путем. Ты все равно будешь идти этим путем, ходить вместе с ним.
Там очень важные моменты вы пишете в книге о том, что нельзя быть преданным Богу на 99%, ну, это я сейчас своим кривым языком пересказываю, естественно, на 99%, да, 1% оставлять себе, что вот на тебе, Господи, все, а внутри думать, а вот эта вот часть своей жизни, например, там, деньги, работа, карьера, там, еще что-то, у каждого человека это свое, я оставлю себе, ты сюда, в эту комнату, пожалуйста, не заходи. И, как я понимаю, в случае искушений, ну, и святые отцы об этом говорят, в общем, не секрет, в случае искушений вот этот один спрятанный от Бога процент, он становится 99, а 99 становится одним, они схлапываются. Ну, на время это иллюзия схлапывания, естественно, этот опыт никуда не уходит. Но человеку кажется, что он вот этот 1%, он раздувается, как воздушный шарик, и ему в этот момент кажется, что это и есть истина, что он ее вот нашел, вот этот самообман. По-вашему, это с Иудой произошло. Но
да.
У меня вопрос, как вы до этого дошли? Это очень личный вопрос, вы можете, конечно, на него не отвечать. Или просто коснуться этой темы. Ведь такое прочувствовать можно только из глубины своего собственного сердца.
Вы знаете, я скажу так, что некоторые... Я скажу, может быть, нескромно, но мне кажется, это все-таки важно не в смысле в отношении меня, а в принципе, что некоторые вещи открываются только в любви. Только если ты любишь, ты можешь по-настоящему глубоко заглянуть в человека, увидеть его падение, искушения и грехи. Ну, кто у нас лучше всех видит человека насквозь? Конечно же, Христос, образец и само совершенство любви. Он, безусловно, любит, и его взор никогда не замутнится от того, что он видит в человеке. Он все равно будет любить человека, что бы он в нем ни увидел. И мы в каком-то смысле, как мне кажется, призваны ему в этом подражать. И он дает в этом себе подражать. Если ты по-настоящему любишь, то ты можешь увидеть в человеке что-то такое, что не увидит нелюбящий взгляд, потому что Бог будет защищать того от нелюбящего взгляда. Понимаете, что я хочу сказать?
Да.
Что если ты готов увидеть в человеке что-то ужасное и не разлюбить, и не осудить, а сострадать и просить о нем, тогда ты сможешь увидеть больше, чем тот, кто не готов на это.
Еще одна важнейшая тема – это Господь и его любовь к человеку.
Это самая важная тема в принципе.
Безусловно. Да, безусловно. Вот цитата. «Он хочет убрать все, что мешает человеку быть с ним. В грешнике он видит не грех, а драгоценную для себя душу, которую хочет спасти. И он готов самоумоляться ради этого беспредельно вновь и вновь сходить в личный ад каждого из нас ради нас». Как вы это почувствовали? Можете ли вы поделиться таким личным опытом?
Вы понимаете, это все опять возвращает нас к тому же и к тому же. Вот ровно это я почувствовала с Иудой. Вот именно в ту ночь, когда я молилась о нем, именно в ту ночь, когда вот Христос вот так вот удивительно, поразительно и чудесно мне открылся, и слава тебе, Господи, за это, я почувствовала, насколько глубоко он может сойти в наш личный ад, не оставив ничего, не оставив нетронутым, не оставив камня на камне от нашей личной преисподней. Наверное, можно сказать так, что с самого начала, с самых первых минут своего обращения я уже знала, что Бог любит худшего из нас, любит так, что невозможно передать словами. И вот с этого, можно сказать, началось все мое христианство. Вот этим я живу, об этом я стараюсь говорить, об этом я стараюсь писать, и я еще считаю, что об этом, может быть, только и стоит говорить. Вот так, понимаете, еще получилось как, что довольно много времени после обращения я, если можно так выразиться, жила несколько отраженной верой. Я любила Христа через Иуду, я любила его... Я сначала его побаивалась, потом я его полюбила, но полюбила его как бы через вот этого человека. Я проживала как будто бы не свой опыт довольно долго. И так получилось, что вроде как не совершив его преступления, я в какой-то мере поняла, что с ним произошло потом. И исходя из этого, вот я говорю, рассказываю эти вещи.
Все равно, когда думаешь о том, что ближайший ученик самого Бога сделал такой, ну, нелицеприятный, мягко скажем, выбор, ты, ну, ты понимаешь, что кто ты вообще? Что тебе становится просто страшно от той свободы, которая в твоих руках.
Да, это правда.
От свободы собственного выбора. Получается, ты без помощи Божией в любой момент можешь, ну, просто себя подорвать на мине.
Но при этом Бог тебя все равно не бросит. Да, конечно, у нас есть огромная свобода выбора и возможность уйти, отпасть, предать, не повторить историю Иуды, я тоже об этом пишу, повторить историю Иуды, к счастью, никто из нас не может, но, скажем так, у нас без того возможность согрешить более чем широкая, но при всем при этом Бог нас не бросает. Никогда. Ни до греха, ни во время греха, ни после греха. И вот когда мы с ужасом оборачиваемся назад и думаем, Господи, что же я натворила, вот эта мысль может дать тебе опору и надежду и вернуть нас назад к Нему.
Вы изучали православное вероучение в двух университетах богословских. Зачем это вам было нужно? Почему не хватило книг, к примеру, самообразования? Что вы искали?
Ну, скажем прямо, все мое христианство – это и есть самообразование. В институтах я была просто ради хорошей компании, скажем так.
Уже неплохо.
Да, мне было интересно быть рядом с людьми, которые горят и живут тем же самым. Потому что, конечно, просто там в своем классе или где-то еще таких людей было найти сложно. Хотя, если честно, там весь первый курс моего первого института, а у меня их было много, знал Евангелие, по-моему, наизусть. И считал, что это нормально. Просто они смотрели на меня и видели что-то, и считали, о, надо пойти почитать, раз ее так торкает. Вот, и это было очень, конечно, здорово и классно. Вот, но мне было еще это интересно пойти вот именно в православный вуз, получить какие-то новые опыты, новые впечатления, но вообще как-то подтвердить то, что вот я христианка, если можно так выразиться. Но, понимаете, мне тогда было 21 год, я еще мало, 20-21-22, сколько мне там было-то. Вот, и... Мне казалось, что это правильно, что если я получу диплом такого вуза, это вроде как, то, помимо компании, это еще будет какой-то такой типа знак качества.
Вы имеете журналистское образование прежде всего, и вы работали в светских газетах, каких-то в СМИ светских. Какую цель вы преследовали в этой работе?
Да, у меня журналистское образование. Я закончила журфак МГУ. Это мое, так сказать, основное образование. Я всегда любила писать. Сколько себя помню, я писала. Я человек текста. Поэтому мой путь был фактически предопределен. Это была журналистика. Но и в журналистике я с самого начала меня прибивала к любимой теме. То есть о чем бы я ни писала, все равно получалось про Христа. Это мои начальники довольно быстро к этому привыкли и ставили меня на соответствующие темы. Вот. Разве что кроме Интерфакса, где просто надо было давать новости, и там использовались другие сильные черты моей личности, скажем так.
Сейчас чем вы занимаетесь? Как профессионал?
Как профессионал сейчас ничем я не занимаюсь, сейчас как профессионал, потому что из журналистики я ушла, я не работаю сейчас. Я пишу достаточно много текстов, но это тексты для соцсетей, какие-то статьи для Фейсбука, для других соцсетей. Я сейчас думаю над новыми книгами, набрасываю их. Но вот сказать, что я прямо чем-то занимаюсь как профессионал, наверное, нельзя.
Какие темы для вас сейчас самые актуальные?
Всегда для меня актуальна только одна тема – Христос и его любовь к людям. Это тема, которой я живу, которой буду жить, я надеюсь. И ничего актуальнее быть просто не может.
Вы знаете, мне вот всегда интересно, когда люди настолько живут Евангелием, я им, ну, по-хорошему завидую, хотя не самый лучший термин, но я не люблю его употреблять, но мне тоже хочется так же. Иногда у меня получается. Но вот прям, чтобы жить, не получается. Ты все равно отвлекаешься, все равно ты вот периодически тонешь в житейской рутине. И всегда хочется спросить, а как проходит ваш день? Как проходит ваша жизнь? Вы, наверное, встаете, у вас есть семья, ребенок, обычные заботы. Как ваши внутренние мироощущения? Это очень личный вопрос, но у нас такая сегодня программа. Называется «Программа личных вопросов. Вечер воскресенья». Как ваше вот это вот внутреннее устремление, открывшееся в 15 лет, влияет на вашу повседневную, вот эту обычную, обыденную бытовую реальность?
Совершенно никак не противоречит ей. Действительно, у меня есть семья, у меня есть ребенок, и по этому поводу у меня есть масса бытовых забот, которые знакомы абсолютно всем и каждому. Просто есть в моей жизни то, что мне, если, скажем, можно так сказать, интереснее всего. То, о чем я готова думать 24 часа в сутки, иногда немножечко поспать, а потом снова думать.
Близкие разделяют это?
Близкие понимают это. У меня прекрасное в этом смысле взаимопонимание с мужем, который силён в своей сфере, которому интересно, допустим, что-то другое, но он с большим уважением и любовью относится к такому моему настрою. Ему это во мне очень нравится, и, может быть, именно поэтому он на мне женился когда-то.
Это очень здорово. Почему спрашиваю? Потому что иногда в каких-то своих вот таких сильных внутренних стремлениях мы можем испытывать одиночество, когда твои сильные чувства и твои очень какие-то личные, сокровенные мысли человек, даже близкий, не сразу может понять и разделить.
К счастью, мне в этом смысле очень повезло, потому что около года назад Господь послал мне подругу, с которой мы понимаем друг друга с полуслова, с полувзгляда, и с которой готовы говорить на эти темы 24 часа в сутки без остановки.
Вы знаете, у нас в гостях был протоиерей Олег Стеняев, и вот что-то мы с ним разговаривали о его пути к священству, это одна из наших программ в рамках «Светлого вечера», и он нам сказал, что когда был жив отец Даниил Сысоев, они могли год беседовать, например, о детстве Христа, и причем о какой-нибудь, ну вот буквально вот какой-то с точки зрения, ну, человека, открывшего Евангелие, ну, не самой такой яркой его черте биографии, там, какой-то вот, например, смеялся ли он в детстве, играл ли он в детстве, занимался ли он какими-то детскими делами. Вот отец Олег, я вот, к сожалению, уже запамятовала, что именно это было, но мы тогда Костей Мацаном, моим соведущим, мы просто были потрясены. Костя сказал, как же так год обсуждать одну и ту же тему, касающуюся Господа. Да, это безумно интересно, но это, мне кажется, надо родиться таким, чтобы, знаете, вот так вот сидеть, размышлять и углубляться. Это вот Господь отдельных людей на это призывает.
Наверное, да, и очень большое счастье и его милость, когда такие люди встречаются, когда действительно ты говоришь, и слышишь, видишь понимание в глазах и в ответах
человек
другого
человека. Человек с тобой купается в этом море, да?
Да. Это такое счастье, которое просто вот пережёшь где-то вот в самом сердце и думаешь, Господи, пускай только вот оно продлится.
Как жемчужину.
Да, как жемчужину.
Вечер воскресенья на Радио Вера, уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами Дарья Севашенкова, писатель, богослов, блогер, автор книги «Вот Иуда, предающий меня», и очень-очень интересный собеседник, добавлю.
Спасибо.
От себя. Мы вернемся к вам через несколько секунд.
Вечер воскресенья на радио «Вера».